Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Тема сегодняшней встречи с концептуальным аналитиком, первым заместителем председателя концептуальной партии «Единения» Виктором Алексеевичем Ефимовым – дарвинизм, идеологическая подоплека и научная несостоятельность. Виктор Алексеевич, в 1859 году вышла книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора». В чем ее основная идея?
Ее существо сводится к тому, что все разнообразие жизни на Земле формировалось из единого корня, от общего для всех видов предка. Что же касается первоистоков, то Дарвин опирался на теорию средневековья о случайном самозарождении живых существ, о возникновении клетки из минеральной жизни. Дарвинизм с первых своих шагов позиционировался скорее не столько в качестве научной школы, сколько в качестве идеологической почвы для материалистической философии, отрицающей Бога как единого для всех живущих на Земле Творца и Вседержителя. Первое немецкое издание своей книги «Капитал» Карл Маркс посвятил Дарвину и на титульном листе написал «Чарльзу Дарвину от пылкого поклонника». Вся более поздняя информация, получаемая археологами, палеонтологами, не подтверждала, а опровергала выводы Дарвина. И тем не менее, вся несуразица типа происхождения китов от медведей, охотившихся в море, а человека от поумневшей и распрямившейся обезьяны, до сих пор входит в наши общеобразовательные программы.
Вы сказали об идеологической окраске. А какие идеологические последствия имеет, на ваш взгляд, теория Дарвина?
Если человек сотворен свыше, то он и жить должен по-божески, по законам любви и нравственности. Если же он произошел по воле случая от обезьяны в процессе межвидовой борьбы за выживание, то и в основе дальнейшего развития жизни на Земле лежит та же борьба. Дарвин утверждал, что идея борьбы за выживание в равной мере относится и к людям. Источником его вдохновения была теория безжалостности Томаса Мальтуса. Логичным развитием этих идей являются идеи Гитлера, изложенные в книге, которая даже названием перекликается с учением Дарвина «Моя борьба». Истребление слабых рас во имя укрепления наиболее приспособленных Гитлер рассматривал как своего рода помощь естественным природным процессам. Дарвинизм и сопряженный с ним марксизм единственным двигателем прогресса и развития жизни видят непрерывный конфликт и борьбу противоположностей. При этом насилие предстает в качестве естественного инструмента регулирования прогресса и равновесия на Земле. Это делает дарвинизм методологическим базисом для многих бесчеловечных идеологий, принесших бесчисленные страдания. Проникая на бессознательные уровни психики, он наполняет историю человечества бессмысленной и жестокой борьбой. Группы людей, ориентированные в своей жизни на безжалостность и террор, могли никогда и не слышать о дарвинизме, но в конце концов их позиция осознанно или бессознательно выходит на философские корни борьбы, которые сокрыты в дарвинизме. При этом у каждого террориста, как и у Гитлера, своя правда, своя борьба.
Но ведь акты террора в США, да и чудовищный захват заложников в Москве увязывают с исламским терроризмом. В чем же, по-вашему, причина произошедшего в Москве?
Вот именно увязывают, хотя все это и рядом не лежало ни с Кораном, ни с истинной верой Богу. Нужно только по совести вчитаться в Коран, что, я думаю, мы сделаем в нашей следующей программе. Позиция концептуальной партии «Единения», которую я представляю, изложена в интернете на нашем сайте kpe.ru, а 29 октября на сайте правда.ру. С позиции общего хода вещей очевидно, что глобальной целью захвата заложников является неудавшаяся попытка отстранить Владимира Владимировича Путина от руководства страной или, как минимум, резко снизить его активность в наведении порядка, привести к дальнейшей эскалации надуманный конфликт христианской и исламской цивилизации, выгодной глобальной международной финансовой мафии и ее российским приспешникам, маркетантам обеих сторон. С внутрироссийских позиций это просматривается как фрагмент межклановых разборок с попыткой склонить ситуацию в пользу клана семьи Ельциных, дать намек Путину о недопустимости вмешательства в схему надгосударственного управления, в российскую вотчину этой схемы Центральный банк. Как известно, Генпрокуратура расследует факт хищения золотого запаса России, 786 тонн, организованного в 92-93 годах высшими должностными лицами страны, включая председателя Центрального банка, приближенными к клану семьи. В октябре этот факт готовился к широкой огласке и подробно освещен в газете «Аргументы и факты» номер 43. Так что и убийство губернатора Магаданской области, и захват заложников, звенья одной цепи по противодействию вторжению в сферу интересов глобальных финансовых кланов, принявших за рубежом золото России. Для нас знаковыми являются мистические случайности, сопутствующие захвату. Как известно, во время захвата достаточно большие силы московской милиции были отвлечены на обеспечение визита Ельцина на иное массовое зрелищное мероприятие. А мюзикл «Норд-Ост» с момента своего основания находился под личным патронажем мэра Москвы Лужкова и раскручивался им как особо значимый культурный проект в туристических программах. Все эти обстоятельства детально изложены в газете «Финансовое известие» 29 октября. За два дня до захвата журнал «Эксперт» в Северо-Запад на обложке дал оповещение для посвященных, которое называлось «Курс Норд-Ост». Для знакомых с нашей книгой «Последний гамбит» я бы посоветовал внимательно рассмотреть картинки оборонного пикника и сопоставить их с произошедшим в Москве.
Виктор Алексеевич, после краткого отступления я хотел бы вернуться к нашей сегодняшней теме. Не могли бы вы все-таки привести какие-то примеры, свидетельствующие о научной несостоятельности дарвинизма?
Краеугольным камнем дарвинизма является утверждение о случайном возникновении клетки около 4 миллиардов лет назад. Это утверждение базировалось на том, что во времена Дарвина ее сложное строение известно не было. Клетка представлялась исследователям элементарным кирпичиком. Между тем, технология 20 века, позволяющая исследовать мельчайшие детали, показала, что клетка является самой комплексной и сложной системой, с которой когда-либо встречался человек. Сегодня всем известно, что в клетке существуют центры по выработке энергии, фабрики, изготавливающие необходимые для жизнедеятельности гормоны и ферменты, информационный центр, где ведется учет производимых продуктов, системы транспорта необходимых продуктов и сырья, трубопроводы, лаборатории, заводы переработки и очищения продуктов, поступающих из внешней среды. Все это составляет только малую часть сложного строения клетки. Работы по созданию искусственной клетки всегда венчались крахом, поэтому сегодня уже никто даже не задается подобной целью, и никаких работ в этом направлении не ведется. Любой разумный человек, если он открывает крышку механических часов, понимает, что у этих часов был создатель. Не мог такой механизм самопроизвольно укомплектоваться из груды шестеренок. Но почему же мы не ощущаем руку создателя, глядя на ту же клетку, и тем более на человека в целом? Любопытное сравнение приводит по этому поводу английский математик и астроном Фред Хойль. Он говорит о том, что вера в случайное возникновение клетки обоснована ничуть не лучше, чем вера в то, что из кучи металлолома, проводов и иного мусора под воздействием вихря может сформироваться Боинг 747. Невозможно подвести под формирование клетки и теорию ее эволюции. Она обладает неупрощаемой комплексностью и мгновенно погибает в отсутствии любой мельчайшей детали. Аналогичным образом эволюционисты не могли внести ясность в процессы образования составных частей клетки молекул белка. Самые простые из них содержат около 50 аминокислот. В свою очередь многочисленные опыты по синтезу аминокислот привели к выводам о невозможности их самообразования в первичной среде Земли.
Но если оставить за кадром вопрос первоистоков, то можно ли что-то возразить против изменения видов в процессе эволюции? Я еще из школьного курса помню последовательный набор картинок внешнего вида черепа, постепенно выходящего на параметры черепа нынешнего человека.
Суть дарвинизма можно выразить одним предложением. Естественный отбор – это движущая сила эволюционного изменения. Никто не отрицает естественный отбор сильных и слабых особей, но эти механизмы не способны создавать наиболее приспособленных, обогащать и совершенствовать генетическую информацию и превращать один вид в другой. Это стало очевидно после открытия в 50-м году молекулы ДНК, заключающие в себе генетическую информацию об особенностях живого индивида и невозможности наследственной передачи приобретенных в течение жизни особенностей из поколения в поколение. Системы и органы живых организмов обладают неупрощаемой комплексностью. Но ведь сам Дарвин в шестом разделе пишет, если будет доказана невозможность образования комплексного органа в результате многочисленных последовательных малых изменений, моя теория потерпит крах. После получения научных опровержений возможностей эволюции на основе естественного отбора стала формироваться школа неодарвинизма, которая попыталась наряду с естественным отбором представить в качестве причины позитивных изменений, к примеру, появление крыла, механизм мутаций. Однако более поздние исследования привели ученых к выводам, что мутации, изменения в молекуле ДНК, всегда имеют стихийный характер и вредны для живого организма, ведут лишь к самым неожиданным аномалиям и увечьям. Что же касается ссылок дарвинистов на ископаемые останки, то все более поздние исследования доказывают, что сценарий межвидовых изменений является от начала до конца вымышленным. В разделе «Трудности теории» Дарвин пишет, «Если моя теория верна, то обязательно должны существовать переходные формы, связывающие виды между собой. Доказать их существование можно только с помощью ископаемых останков». Отсутствие таких доказательств на тот момент Дарвин объяснял недостаточной развитостью археологии. Однако все последующие целенаправленные исследования показали, что ни один из живых организмов не имел своего предшественника с какими-то дефектами и слабо развитыми системами жизнедеятельности. То есть все они созданы мгновенно и пребывают в первозданном виде. К примеру, строение двулинзового глаза трилобита, напоминающее медовые соты, просто невероятно по своей сложности. А между тем, это ископаемое относится к кембрийскому слою возрастом 520-530 миллионов лет. К настоящему времени убедительно опровергнуты сказки о переходе жизни из воды на сушу, о мифическом превращении пресмыхающихся в птиц. К сожалению, формирование доказательной базы дарвинизма не обходилось без прямых фальсификаций. Так произошло как раз при формировании ряда трансформаций черепа обезьяны в череп человека. В 1912 году любитель-палеонтолог Чарльз Доусон обнаружил челюстную кость и часть черепа в яме в окрестностях Пилдауна в Англии. Челюстная кость принадлежала обезьяне. Зубы и череп были похожи на человеческие. Этот экспонат был назван «Человек Пилдаун», а его возраст был установлен в 500 тысяч лет. Более 40 лет он был важнейшим экспонатом музеев и учебников, пока с помощью новейших методик не установили подделку. В 1953 году было научно установлено, что череп принадлежал человеку в возрасте 500 лет, а челюстная кость – недавно умершему орангутангу. На сегодня доказательств родственной связи человека и обезьяны нет, за исключением фальсификаций, искажения фактов, вымышленных рисунков и комментариев. На протяжении известной истории просуществовало более 6000 видов обезьян. Большинство из них вымерло, и только 120 видов дошло до наших дней. Манипуляции с этими вымершими видами и позволили выстроить видимость эволюции, связанной с возникновением человека. Сюда же были замешаны так называемые предки человека, являющиеся на деле представителями вымерших рас людей.
Виктор Алексеевич, какая же гипотеза возникновения всего многообразия жизни на Земле, возникновения человека, близка вашим представлениям о мироздании?
По нашим представлениям, наряду с мирозданием имеется и некая надмирная реальность, высший разум. Именно с этого уровня, с уровня единого для всех живущих на Земле Бога, Творца и Вседержителя, создан человек, как материальная оболочка для пребывания души. Бытие – это процесс саморазвития высшего разума, фрагментами которого является развитие души человека. По мере исчерпания возможностей дальнейшего развития души в рамках человеческой оболочки, свыше будут созданы иные, более совершенные материальные формы. Однако сегодня до этого далеко. Человечество движется ошибочным путем. Вместо самосовершенствования и освоения потенциала собственного развития, оно развивает разного рода технические приставки и протезы, технологические комплексы, превращаясь потом в их заложников и слуг. Техногенное мышление подавляет изначальную ориентацию на приоритеты сохранения и развития биосферы Земли, связи с космосом и Богом. Создавая кажущиеся технические совершенства, мы не развиваем и совершенствуем, а как дикари уродуем данный нам Богом уникальный космический корабль под названием «Земной шар». Нам близка гипотеза, изложенная в российской газете 23 ноября 2001 года «Ноев ковчег на всякий случай». В этой публикации доктор геологических наук, главный научный сотрудник биофака МГУ Геннадий Симкин по сути утверждает, что не человек произошел от простейших, а наоборот, генетические программы всех живых существ человек носит в себе и является своеобразным Ноевым ковчегом геномов любого живого существа, от микроба и червя до обезьян. Исследования показали, что из 1 миллиарда 200 миллионов генов человека лишь 30 тысяч из них являются собственно человеческими. Все остальное – это свернутые геномы от простейших форм до млекопитающих. При этом на гены микробов, к примеру, приходится 20% от общего количества генов человека. А потому 30 тысяч генов явно недостаточны для автономного утробного развития неимоверно сложного человеческого организма из первичных двух клеточек, мужской и женской. Они просто не способны вместить в себя все чертежи сложнейших жизненных систем человека. В действительности эти чертежи хранятся высшим разумом в глобальной вселенской информационной матрице, а его утробное развитие возможно лишь при волновом способе передачи этой информации из космоса геному зародыша. При этом гены человека работают не столько как информационный архив, сколько в качестве приема-передающих антенн. Экранирование таких связей мгновенно разрушает возможности развития зародыша, что доказано в опытах с икрой лягушки. В экранированной лаборатории развитие головастиков прекращается, и они погибают. Сходных позиций придерживался и писатель-фантаст Иван Антонович Ефремов, который был глубочайшим ученым, крупнейшим палеонтологом-эволюционистом. Иван Антонович полагал, что мироздание имеет единую программу развертывания всех возможных живых форм материи. Конкретные условия сужают эти возможности до какой-то частной, адаптированной к этим условиям выборки. Он считал, что в любой планетарной системе при возникновении высших форм бытия неизбежно появление человека и настаивал на тождестве его облика в любой точке Вселенной. Эту идею он ярко отобразил в своей повести «Сердце змеи». Такой взгляд на миссию человека сам по себе способен вести по пути мира и согласия на едином для всех нас космическом корабле с названием «Земной шар». Осмысление принципиально иного места человека в мироздании, крах теории эволюции, выбивают почву из-под ног тех, кто уже более 3000 лет обманным путем насилует человечество. Последствия этого прозрения в социальной жизни значительно превзойдут по своей значимости последствия перехода человечества от геоцентричного миропонимания к гелиоцентричному. В свою очередь, противодействие этому прозрению будут не менее жесткие, чем те, которые сопровождали настаивающих на том, что Земля вертится. Хотя есть надежда, что до костров дело все-таки не дойдет. Будем оптимистами.
Время передачи подходит к концу. Следующая наша встреча будет посвящена Корану. Мы поговорим как об истории его возникновения, так и о его содержательной стороне. Всего вам доброго и до свидания.